Чтобы стать героем, не обязательно обладать суперспособностями. Достаточно всего лишь делать добрые дела. Герои нашего города.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Вновь в эфире программа «Герои нашего города» на радио ТЭОС. С вами ведущая Екатерина Горбунова, и сегодня у нас уже на календаре 3 ноября. Вот, наверное, заладила я уже повторять из раза в раз, как летит время, но вот я вот честно не успеваю прям уловить, как вот месяц за месяцем, осенний, уже вот как-то вот к зиме близится, уже скоро и про Новый год будем говорить. Вот просто меня это искренне всякий раз поражает. Что ж, дорогие друзья... Сегодня у нас уже на календаре 12.01, и по нашей всегеройской традиции, в первую очередь, хотелось бы начать с праздников. Что ж, каждый день в мире где-нибудь что-нибудь празднуется, и вот из интересного сегодня День хранения тайны и День культуры Японии. Так что, в общем, выбирайте понравившиеся, собирайтесь с друзьями где-нибудь там в обеденном перерыве, может быть, после работы за чашечкой чая или кофе, и попытайтесь приятно провести этот день, ну и тем более вот есть повод, есть два вполне себе интересных праздника, и почему бы нет? Нужно все-таки искать какие-то радостные моменты, наверное, во всех событиях дня, и уж тем более, если придуманы вот такие вот замечательные праздники. Ну а сегодня у меня... В гостях по скайпу очаровательная девушка, и она будет рассказывать нам о том, как же сделать шаг в профессию. Итак, сегодня моя гостья Ольга Лоева, проект наставничества «Шаг в профессию». Здравствуйте, Ольга, как меня слышно?
Екатерина, здравствуйте, слышно отлично.
Что ж, дорогие радиослушатели, если вдруг возникнут какие-то перебои со связью, вы уж не обессудьте, мы быстренько это все наладим. Все-таки скайп есть скайп, интернет есть интернет, всякое может случиться. В общем, вы предупреждены, и мы тогда начинаем. Ольга, расскажите про сам проект, пожалуйста. Что, на чем он, в какую профессию и какой шаг?
Проект направлен на наставничество, то есть на подготовку ребят с инвалидностью к будущей работе. Я несколько лет проработала в общественной организации, занималась, собственно, трудоустройством ребят с инвалидностью, проводила для них тренинги на разные темы по резюме, по собеседованию, которые готовят, собственно, дают инструментарий для поиска в дальнейшем работы. И заметила такую проблему, что многие ребята, которые к нам обращаются, у них есть знания, но они не могут устроиться на работу, потому что нету именно практического опыта. И, собственно, опыт они не могут нигде получить, потому что их не берут на работу.
То есть такой стандартный замкнутый цикл. Нет работы, потому что нет опыта, нет опыта, потому что нет работы.
Да, точно. И вот, думая, как же этот круг замкнутый можно разорвать, пришла вот такая идея сделать программу наставничества. Я еще параллельно проходила такую программу наставничества в компании Microsoft. И поняла, как это здорово, как это интересно, что это дает результаты, и надо, чтобы как можно больше компаний подключалось, как можно больше направлений было в этой сфере, и просто ребята могли развиваться.
То есть я правильно понимаю, что вот вы на первом каком-то этапе своей собственной карьеры тоже прошли через подобную программу наставничества, но сами в качестве вот ученика. Правильно я поняла вас?
Да, я проходила наставничество в финансовой сфере, то есть у меня был наставник иностранец Джордж, то есть мы с ним общались на английском языке, и у нас был бизнес-кейс, мы вместе с ним его в паре решали. Он мне давал советы, как лучше делать какие-то операции, и таким образом я училась делать отчеты, делать балансы, прогнозировать бюджет. Это что касается финансовой сферы.
То есть, получается, честно говоря, до этого мне вот именно было интересно, вот как вот вы вот пришли к этой мысли. Получается, у вас уже к моменту создания проекта уже был такой вот опыт и в качестве ученика, и в разных сферах, и вы видели уже комплексно вот все вот эти вот проблемы. Но вы их видели, вы их прочувствовали, вы их поняли. А... Как по-вашему, насколько активно ребята, молодые люди с инвалидностью сами готовы искать варианты работы и где-то, может быть, не искать себе оправданий и готовы вот идти к своей цели, строить карьеру и так далее?
На самом деле готовы очень много активных, харизматичных, молодых, интересных ребят, которые, несмотря на то, что они там передвигаются на инвалидной коляске, у них там нарушено зрение, слух, они ведут активную жизнь, ни в чем не уступая своим сверстникам. И хочется, чтобы у них тоже были возможности, так как все-таки есть еще стереотипы в обществе по отношению к людям с инвалидностью, которые не дают некоторым возможностям реализоваться. И вот благодаря этому проекту, благодаря тому, что мы подключаем работодателей, специалистов с открытого рынка труда, которые, вот, общаясь с человеком, узнают его лучше, мы разрушаем таким образом эти стереотипы, и в то же время у ребят с инвалидностью, у самих у них снижается страх, неуверенность в себе, да, и это помогает им в дальнейшем при устройстве на работу.
Ольга, а как вот, по вашему мнению, есть ли какой-то определенный порог, возраст, когда человеку, который, ну, по каким-либо обстоятельствам оказался в инвалидном кресле, ну, неважно, оказался с инвалидностью и все, выходить в люди, вот перебарывать вот какой-то страх, страх перед обществом, страх перед мнением других людей. Есть ли какая-то вот точка невозврата, когда вот уже точно нужно выходить из дома, говорить, вот я здесь, да, я такой, но я ничем вам не уступаю. И вот есть ли такой вот возраст X, время X, или оно у всех по-разному? Вот как вам кажется?
Мне трудно судить по остальным, я могу рассказать про свой собственный опыт. У меня травма довольно давно уже, с детства, в 11 лет я попала в аварию, и у меня был такой период, когда я не выходила из дома, я боялась, что на меня косо посмотрят, что-то скажут, я потеряла друзей, которые у меня были там в школе до этого. И было вот это время, но потом я попала... Наверное, да, вот это был переломный момент, когда я попала в реабилитационный центр и увидела просто, что есть ребята, которые находятся в такой же ситуации, как у меня, и они водят машину, они работают, они учатся. И подумала, чем, собственно, я хуже, почему я так не могу. И сейчас уже трудно представить, что я когда-то там сидела дома, сейчас я каждый день куда-то езжу, сама вожу машину и вот работаю, то есть делаю... собственные проекты, которые помогают таким ребятам понять, что все возможно, и все у нас в голове.
То есть я правильно понимаю, что в какой-то мере пример других людей, он заразителен, и он может вдохновить на какие-то новые свершения?
Да, конечно, именно вот эту идею мы стараемся донести в проекте в своем, когда к нам приходят. И вообще через всю жизнь проложить такой девиз.
Ну что ж, это, по-моему, очень даже правильно. Так, дорогие радиослушатели, у меня вопрос к вам. Есть ли, может быть, у вас какие-то проблемы со здоровьем? Ну, я не прошу, так скажем, полный какой-то медицинский отчет, но вот, может быть, если вы сталкивались с подобными проблемами, как вам удавалось их преодолеть? Работали ли вы? Устраивались вы на работу? Удавалось ли вам? Какие трудности были? Какие, может быть, недопонимания с работодателем? Это очень интересно нам узнать, и, может быть, если трудности есть сейчас, то нам удастся в прямом эфире от специалиста по этой сфере получить какие-то практические советы, так что не стесняйтесь, пишите нам, пишите и звоните. Для этого у вас есть все возможности. Для того, чтобы позвонить нам в прямой эфир, достаточно набрать наш номер. Он единый для всей России, что немаловажно, он бесплатный. Я диктую, вы записываете. Итак, 8 800 333 1706. 8 800 333 1706. Также вы нам можете написать. Для этого достаточно воспользоваться нашим привычным сайтом s.radiotels.fm. Там все по-прежнему. Кликайте на значок «Слушать прямой эфир». Перед вами открывается форма, в которой вы пишете свое сообщение, вопрос, комментарий, представляетесь, отправляете это дело к нам на студийный компьютер. Все это приходит, я зачитываю, обсуждаем. Также вы нам можете писать через Viber и WhatsApp. Для этого достаточно забить в вашу телефонную книгу наш телефон 977-850-0996. 9 7 7 8 5 0 0 9 9 96. Это телефон Вайбера и WhatsApp. Также через эти приложения нам можно писать. Высылайте свои сообщения, мы ответим и обсудим. Ну и, конечно же, приложение Теос, оно доступно и на Android, и на iOS. Скачивайте, устанавливайте. Из приложения все те же функции, звонки, смс, прослушивание эфиров, которые уже были, прослушивание прямых эфиров. В общем, очень удобно. Скачивайте, устанавливайте, быть с нами на связи как никогда удобно. А в эфире по-прежнему программа «Герой нашего города». Сегодня у меня в гостях Ольга Лоева, «Шаг в профессию», а у микрофона ведущая Екатерина Горбунова. Мы с Ольгой начали обсуждать вообще уже суть проекта «Шаг в профессию». Мы выяснили, что это программа наставничества для людей с инвалидностью, которые хотят найти работу и реализовать себя в карьере. Кстати, Ольга, а сколько вот таких людей уже на вашем счету, которые хотят самореализоваться и вот, может быть, уже предприняли какие-то шаги?
Да, давайте я расскажу, может быть, подробнее, как у нас был первый сезон, как проходил, потому что сейчас уже начался второй, идет активная подготовка.
Разумеется, мы с удовольствием послушаем.
Да, в прошлом году началось с того, что я поехала на форум «Территория смыслов» и поехала с идеей, поехала одна. И так получилось, что эксперты там поддержали идею, и проект получил грант. Собственно, первый сезон он реализовался благодаря этому гранту. У нас приняло участие, если посчитать в целом, то более 70 человек. Это непосредственно сами ребята с инвалидностью, мы отучили 20 учеников. Это наставники, которые с ними работали. Это наши добровольцы, которые делились своими знаниями, умениями, навыками, помогали нам с фотосъемкой, видео и так далее. Это коучи, это эксперты, то есть очень-очень много людей, тренеры. Вот я боюсь кого-то упустить.
Я надеюсь, они поймут. Они, надеюсь, поймут и не будут обижаться, даже если вы кого-то упустили.
Да, компании, вот компании, которые тоже подключаются, они приглашают наставников, своих специалистов. И даже в рамках вот программы наставничества у нас были люди, которые проходили стажировки в крупных международных компаниях. Это при том, что изначально, когда проект начинался, не было цели в трудоустройстве ребят. Была цель снабдить именно практическим инструментарием, то есть дать именно практические навыки им для дальнейшего, чтобы им было проще в дальнейшем устроиться. И получилось так, что по результатам первого сезона у нас практически процентов 40 – это стажировки, это трудоустройство и это развитие собственного бизнеса. Вот есть такие замечательные истории, когда, например, девушка, которая передвигается на инвалидной коляске, и у нее нет возможности выходить из дома. Она очень хорошо рисует, у нее красивые работы. Она эти работы размещает на чашках, на различной продукции, на вот футболках, продает таким образом.
То есть, получается, по сути, проект даже превзошел все ожидания. То есть вы рассчитывали подучить, а вышло, что даже и устроили на работу эдак так, от 20 человек 40%, это человек 8.
Да, и они вот сейчас, мы их не бросаем, то есть у нас уже начался второй сезон «Другие ученики», но мы все равно следим за судьбами наших ребят, и если нужна какая-то помощь, они всегда могут проконсультироваться. Если у нас что-то появляется по их сфере, вакансии, то мы им даем знать об этом.
А вот скажите, скажите, такой момент. А желающих наверняка попасть в программу очень много. Как проводится отбор среди желающих учеников? Или, в принципе, пока удается принимать всех?
В первом сезоне мы приняли не всех. То есть у нас было порядка 30 заявок, мы отобрали только 20 участников. И есть для этого основания, то есть программа достаточно серьезная, подготовка достаточно серьезная. И если человек не мотивирован, то есть он просто себя хочет занять без какой-то цели дальнейшей, только вот ради обучения, то это может быть критерием того, что мы его не возьмем. То есть человек должен быть активный, мотивированный на вот это вот развитие. Вот, и Ну, собственно, это вот главный такой показатель.
Есть, внутреннее, конечно, желание. Критерии. А что по поводу коучев, наставников, менторов? Я так полагаю, что тут должен быть отбор даже более жесткий, потому что все-таки и требования наверняка к наставникам более серьезные. Ну-ка, расскажите поподробнее. Может быть, кто-то из наших радиослушателей захочет поделиться опытом и поймет, что а вот я прохожу по критериям, я могу.
Если говорить о первом сезоне, то у нас были достаточно мягкие критерии, то есть мы размещали объявления в соцсетях о том, что мы ищем наставников для проекта, что и мы ищем волонтеров. А сейчас мы уже обращаемся в компанию, говорим, что мы заинтересованы в стажировках для ребят, что не просто обучить, чтобы в дальнейшем их еще и вот работой снабдить. И у нас для наставников теперь еще и специальная подготовка. То есть не все те, кто подали заявки, могут ее пройти. Это тренинги, такие двухдневные на полный день, когда по результатам тренинга пишется специальный индивидуальный план под ученика, где прописывается каждое занятие, критерии оценки, как он будет выполнять, как наставник поймет, что усвоен материал. То есть достаточно такая серьезная работа, но обратиться могут, естественно, все желающие. Мы только это приветствуем.
Вот скажите, а в плане сфер какие-то есть ограничения? Ну, это чаще может быть экономические какие-то или юридические профессии, или вот вообще совершенно любая сфера. И есть тут, скажем так, может быть, топ-5 каких-то профессий, которые наиболее востребованы среди ваших подопечных?
Хороший вопрос. На самом деле сферы абсолютно разные. У нас и экономисты, и юристы, и дизайнеры, и IT-специалисты. И есть очень редкие даже сферы, как motion design, вот то, что первое приходит на ум.
А что это такое?
Вот хороший вопрос. То есть мы наше дело подобрать наставника, но мы в этой сфере, понятно, что сами организаторы, мы не разбираемся, и поэтому вот проводится тренинг специальный, где прорабатывается программа, где наставник уже расписывает, что, собственно, будет происходить. Вот, и мы смотрим, действительно ли вот подходит наставнику ученик, вот что-нибудь взаимодействовать в паре удачно. В дальнейшем их объединяем.
А вот, кстати, а как выстраивается общение между ними? Как часто, как много это времени занимает у наставника, как много времени это занимает у ученика? А что вот, если вдруг они не сойдутся характерами или возникнет какой-то серьезный конфликт, недопонимание, например, наставник будет думать, что вот ученик должен будет вот с этой стороны смотреть на проблему или должен будет вот именно какой-то определенный объем знаний там получить? Ну, грубо говоря, вот по-разному смотрят на вещи и никак не могут сойтись. Вот что тогда? Как тогда вот поступить, если уже вот в процессе работы возникли такие какие-то сложности?
Да, от этого никто не застрахован. И было такое, что у нас пара не складывалась. То есть они несколько встреч провели и поняли, что вот, не идет обучение. Тогда нам обязательно участники сообщают об этих вот возникших трудностях, и мы либо пытаемся их решить как-то и в дальнейшем, чтобы пара могла дальше работать, либо подобрать уже другого ученика, другого наставника.
То есть, в принципе, все решаемо, и либо внутри конфликт как-то вы помогаете со своей стороны уладить, либо, в принципе, есть возможность, в случае чего, может быть, как-то перемешать пары или подобрать другого наставника, другого ученика.
Надо сказать, слава богу, конфликтов не было пока. Я надеюсь, не будет. Была такая ситуация, когда просто наставница переехала в другой город и уже стало не очень удобно встречи проводить. И получилось так, что ученику пришлось искать другого человека. А так в целом все обычно сходятся и довольно так тесно, дружно общаются. А сами занятия по продолжительности, вот вы спрашивали, они у нас проходят, период наставничества длится 2-3 месяца, и это может быть непосредственно встреча с наставником лично, это может быть скайп-сессия. Сейчас уже в проекте участвуют ребята из других городов, поэтому вот очень часто еще и по скайпу наставник и ученик встречаются. И это примерно два занятия. То есть занятия могут быть непосредственно с наставником и может быть самостоятельная подготовка, но ученик вот два раза в неделю точно занимается.
Так, поняла вас. Кстати, у нас есть сообщение от Татьяны. Татьяна пишет: спасибо за очень серьезные темы, которые вы обсуждаете в прямом эфире. Хочу верить, что ваши передачи помогают людям, дают силы идти вперед, а не замыкаться в себе. На самом деле и нам, думаю, и мне, и Ольге действительно очень хочется, чтобы, может быть, кто-то, кто вот еще не решился выйти из собственной скорлупы, вот все-таки вот сейчас, может быть, именно в эту минуту решится это сделать и поймет, что да, все возможности передо мной, и все я могу, несмотря ни на что, и вот вообще нет никаких проблем. Вот, кстати, Ольга, такой вот момент меня еще тоже беспокоит, волнует. Я все-таки слышала, что многим компаниям в какой-то мере выгодно брать на работу людей с инвалидностью, брать на работу и трудоустраивать. Это дает, может быть, какие-то даже налоговые послабления, какие-то другие бонусы компаниям. Так ли это, или это все-таки вот что-то не то я услышала?
Как вот если рассматривать нынешнюю ситуацию, то сейчас, к сожалению, очень многие льготы отменили для работодателей. И получается, что если говорить по-честному, то у них нету стимула брать ребят. Есть закон, который говорит о том, что должно быть определенное количество котируемых мест. В рамках данного закона, получается, закрываются вакансии, берут ребят. Но то, что это какие-то выгоды для работодателя, честно, я вот сейчас не могу этого сказать. Это даже ослабило их интерес.
Знаете, а вот с другой стороны, я вроде бы довольно много слышала и от компаний разного рода заинтересованности. Я, наоборот, вот в целом по тому, что вот эта тема начинает развиваться, по тому, что многие фонды начинают как-то прорабатывать этот вопрос, что, наоборот, среди компаний возрастает определенный интерес и немного начинает и общественность пересматривать свои взгляды и на инвалидность, и на то, что вот инвалиды, они могут не только просить милостыню где-нибудь около метро или как-то попрошайничать, или быть грязными, неопрятными и так далее, а что это полноценные члены общества. Мне кажется, наоборот, все-таки идет какой-то определенный сдвиг в восприятии, и или вы вот это как-то не замечаете за последнее время? Вот как по-вашему, идет все-таки на уровне общественности, на уровне компании, на уровне отдельных людей какое-то изменение в сознании? Или вот все как было энное количество лет назад, так и все статично?
На уровне общественности я считаю, что есть, конечно, изменения, и я не говорю о том, что работодатель меньше стали брать людей с инвалидностью. Наоборот, да, меняется все. Слава богу, больше компаний подключаются. И вот и к нашей программе подключаются, и пытаются трудоустроить ребят. Я просто о том, что льгот, о которых говорят все, их сейчас их нету. То есть сейчас, соответственно, законодательством их убрали. И это просто уже вот именно изменение в обществе. Это разрушение стереотипов, что воспринимают людей с инвалидностью как полноценных сотрудников.
Просто, например, у меня есть, я не забываю о ней говорить, и подруга, и моя одновременная одногруппница, и очень-очень активная девочка, и она на коляске, при этом ей совершенно ничего не мешает получать полноценное образование. Она долгое время работала и в компании, и все так же вполне успешно, и не вызывало никаких у нее вопросов. Ну да, были определенные там трудности, допустим, где-то если пандус не стоит, где-то лифт до определенного этажа не доходит. Но в целом все в норме. И вот как вам кажется, вот все-таки очень много все равно, да, вроде бы общество старается как-то бороться со стереотипами с двух сторон, и люди начинают иначе смотреть, и люди с ограниченными возможностями здоровья начинают как-то, может быть, иначе смотреть на ситуацию. Мы друг друга чуть меньше начинаем бояться. Но все-таки эти стереотипы есть. И как по-вашему, откуда они берутся, и как их главное все-таки, ну вот, может быть, окончательно разрушить и уже всем понять, что, ну, мы друг для друга не такие опасные, и что нет на самом деле каких-то преград?
Я думаю, что это в первую очередь сами ребята с инвалидностью, они, им нужно выходить из домов, чтобы их видели, потому что многие стереотипы формируются из-за того, что видят вот в переходах людей там на коляске, которые на самом деле, может быть, и не обладают инвалидностью, слава богу. Но складывается такое впечатление, что это вот люди, которые просят милостыню. А если показывать другие примеры, показывать вот такие удачные примеры ребят, которые работают, которые учатся, то изменится отношение, и оно реально меняется. Вот по собственному опыту знаю. Взять тот же форум, на который первый год сделали вот его доступным для инвалидов. Сначала все участники, они так стороной обходили немножко нашу группу, а потом, когда мы уже начали общаться, уже наоборот, там больше половины форума, они совершенно свободно стали общаться, мы провели для них тренинг даже по пониманию инвалидности, рассказали свои истории, и вот такие вещи, они меняют мышление людей и способствуют тому, что эти стереотипы разрушаются.
А вот с тем, ну, с чем сталкивались вы, вот, в частности, например, на форуме, вот какой самый такой закоренелый есть стереотип среди людей с инвалидностью насчет прочей общественности и наоборот, у общественности насчет людей с инвалидностью? Может быть, заметили какую-то закономерность?
У общественности, на самом деле, их много, стереотипов, так трудно один выделить, и что это люди, которым нужна помощь, что это больные люди. Это я в плане отношения вот к ребятам с инвалидностью. Что это люди, которые, может быть, какие-то необразованные. Что касается, наоборот, у ребят с инвалидностью по отношению к обществу, наверное, существует какой-то страх, что их не поймут. Они думают, что общество их оттолкнет из-за того, что вот есть инвалидность, и даже не пытаются ничего сделать, потому что вот это вот настолько в голове сидит и никуда не выходит. То есть вот такие основные, наверное, вещи, которые мешают совместному взаимодействию.
Что ж, на самом деле очень хочется верить, что все-таки вот с двух сторон вот этих вот моментов их будет все-таки меньше и меньше. Так, дорогие радиослушатели, подключайтесь к нашей беседе. Для этого у вас есть все возможности. Вы нам можете и звонить, и писать. Телефон у нас единый для всей России, и он бесплатный. Запоминайте, записывайте, я диктую. 8 800 333 1706. 8 800 333 1706. Писать вы нам можете через просто вот с помощью массы способов, через наш сайт s.radiotales.fm. Там все привычно. Кликнули на прослушивание эфира, перед вами форма, написали, отправили, все понятно, понятно и приятно. Если вы хотите нам написать через Viber или WhatsApp, то придется вбить наш номер телефона в вашу записную книгу. Это 977-850-09-96. 8-977-850-09-96. Ну и, наконец, наше приложение Tales доступно и на Android, и на iOS. Скачивайте, устанавливайте все те же функции, будьте с нами на связи. В эфире по-прежнему программа «Герои нашего города», микрофон ведущая Екатерина Горбунова. И сегодня у меня в гостях по скайпу Ольга Лоева, проект «Наставничество. Шаг в профессию». Мы обсудили уже, в принципе, довольно много моментов и по поводу страхов, которые существуют и у общества, и у людей с инвалидностью, по поводу друг друга, и о том, как проходит наставничество, и о том, как преодолевать какие-то сложности. Вот, кстати, Ольга, а вот какая ваша самая-самая большая сложность в управлении проектом? Что может быть самое такое вот для вас трудное в качестве, ну, как для руководителя?
Так как это мой первый опыт руководства, мне очень сложно было это все начать и именно руководить людьми. потому что люди подключаются на добровольных началах, без каких-либо денег. И я очень благодарна нашему дружественному проекту «Школа слова», который проводит тренинги. И вот мы сейчас командой как раз и делаем шаг в профессию. Они проводят обучающую часть, они готовят ребят и наставников. И получается такая команда, где есть методист, который разрабатывает учебную часть, где есть координатор проекта, где есть наши джоб-коучи, которые консультируют ребят по вопросам трудоустройства. То есть такая, ну не сказать, что большая команда, но собралась. И вот именно собрать команду, это да, это было достаточно трудно для меня.
А вот если сравнивать с первым сезоном, то вот к сегодняшнему моменту команда преимущественно сохранилась или уже как-то поменялась?
Команда сохранилась, слава богу, и растет. То есть все хорошо. Мы даже... Наши выпускники первого сезона, они сами уже настолько стали активными, что создают свои проекты. И вот для того, чтобы... Создают и просят нас о поддержке. Для того, чтобы мы могли это как-то оказывать, мы приняли решение и зарегистрировали благотворительный фонд на днях. Вот, то есть фонд, который будет своеобразным таким акселератором социальных проектов для ребят с инвалидностью, которые делают сами ребята с инвалидностью.
Ну, слушайте, по-моему, такая просто комплексная задача и такая прям всесторонняя вот уже разработка пошла. А вот, слушайте, если все так здорово складывается, то, может быть, в какой-то момент и горизонты вашего проекта тоже как-то расширятся? Уже посматриваете на другие регионы или только пока Москва?
Не-не, уже со второго сезона мы... Ну, если сравнивать, то в первом сезоне у нас участвовали только ребята из Москвы. Это было 20 человек, и вот, наверное, все. А во втором сезоне мы подключаем людей из всех регионов России, то есть мы расширили географию. Сейчас разрабатываем дистанционную платформу, чтобы можно было обучаться проще вот именно дистанционно. Проводим вебинары, то есть у нас появилось разделение на очную подготовку и дистанционную. Ну и как бы самих участников становится больше. То есть в этом году мы уже получили 53 заявки. И хотелось, конечно, взять всех, но это достаточно тяжело, и мы решили просто некоторых на следующий сезон направить. То есть это брали 32 человека.
А когда именно стартанет сезон?
Вот он уже начался. У нас сейчас идет подготовительная программа, ребята проходят тренинги, они учатся вот составлять резюме, проходить собеседование, учатся деловому общению, учатся презентовать себя. И в то же время у нас параллельно идет подготовка наставников, где наставники тоже учатся работать с ребятами с инвалидностью, они проходят специальный тренинг, где рассказывается про различные формы и способы взаимодействия, этикет по отношению к людям с инвалидностью. И вообще рассказывается целый курс о целях наставничества, о том, как ставить задачи правильно, о том, как писать индивидуальный план под ученика, как оценивать его работу. То есть вот сейчас идет подготовка, и с декабря мы их объединим уже непосредственно в пары, где будет сам процесс наставничества происходить.
А как происходит завершение проекта? Есть ли, может быть, какие-то победители, главные, не знаю, призеры, кто особенно отличился? Как вот проходит завершение, какая-то его, можно сказать, так, финальная часть, такой финальный аккорд? И вот мне вот интересно вот этот момент. Какое вот завершение и как уже вот его видят все, кто поучаствовали? Что проект прошел и проект удался.
Завершение у нас торжественное. Это торжественное мероприятие, которое называется «Финал». У нас нет победителей и проигравших, победители все. И ученики с наставниками, они выступают в парах, рассказывают о своих результатах. Это первая часть финала, а на второй части у нас приходят эксперты, которые рассказывают о своем жизненном пути и дают наставления, как в дальнейшем, после того, как ты получил уже практический опыт, как в дальнейшем тебе развиваться в карьере. куда идти. Ну и такая небольшая концертная часть, где, может быть, кто-то выступает, завершает весь этот процесс, мы вручаем сертификаты о том, что прошли обучение по программе наставничества наши участники. И не прощаемся, приглашаем их на наши мероприятия в дальнейшем.
А вот, может быть, вот откройте такую небольшую тайну. Среди ваших прошлых, вот не побоюсь этого слова, выпускников, есть, может быть, те, кто вот в этом году взял на себя ответственность стать ментором?
Пока нету. Но я надеюсь, что они просто очень загружены все. У кого-то там учеба, у кого-то кто-то работает. И просто вот именно по времени пока не очень успевают. А у нас есть девушка, как раз вчера мы снимали репортаж с ними, с девушкой-участницей и с ее наставницей. И когда она пришла в проект, она не очень представляла, чего она в конце может добиться. Она учится на педагога иностранных языков и всегда мечтала о том, что вот у нее будут ученики свои, но никак не получалось. И как только они начали со своей наставницей взаимодействовать, наставницей, у которой своя школа английского, ей со второго дня прям наставница сказала, что ну, у нас практика, ты должна найти ученика. И получилось так, что она действительно нашла ученика, они обучались вот под руководством наставницы, все занятия строили. И вчера вот она приходила, рассказывала, что у нее уже 3 ученика.
То есть вот хочешь, не хочешь, а придется найти себе занятость, и придется вот, раз уж назвался человеком, который хочет добиться цели, вот придется эту цель достигать, и вот спуску никто никому не даст.
Да, я надеюсь, что она и у нас тоже проведет занятия по английскому, как только вот с учебой разгрузится. Сделаем вебинар для наших участников, расскажем.
Ольга, у вас у самой такой уже замечательный опыт работы в разных сферах. А вы сами-то почему не попробовали до сих пор стать наставником для кого-нибудь? Или попробовали и нам не рассказали пока?
Нет, наставником еще не пробовала стать, потому что времени нету. Вот, то есть организация, она действительно очень много занимает сил, времени. И сейчас вот фонд, надо делать другие проекты, много идей разных.
Ну что ж, надеюсь, удастся реализовать. Слушайте, ну тогда, по-моему, логично перейти к нашей следующей рубрике. Рубрика называется «Юный бизнесмен». Вот уже как-то к ней так потихонечку подползли. Здесь мы говорим о бизнесе в широком смысле слова, то есть не о зарабатывании денег, а о том, как начать именно вот дело. То есть любая организация, фонд ли, проект ли, это в первую очередь некоторая структура, которой нужно руководить и управлять. И даже, может быть, в чем-то сложнее, чем в классической компании. Вы, как человек вот с азов, прошедший разные-разные стадии становления, какие бы вы могли дать советы нашим радиослушателям, которые, может быть, уже давно хотели попробовать себя в сфере благотворительности, открыть свой проект, открыть свое движение, может быть, фонд? И вот еще до сих пор этого не сделали, потому что вот чего-то боятся, в чем-то сомневаются. Как, по-вашему, с чего нужно начать?
Я начала с того, что вот стала посещать различные мероприятия, форумы, сообщества, конференции. И я поняла, что у нас очень много людей, активных со своими идеями, которых просто вот в повседневной жизни не замечаешь. И заражаешься их энтузиазмом, на самом деле. Если ты не уверен в чем-то, то тебя поддерживают, тебе рассказывают, как это правильно сделать. Мне с проектом тоже помогали правильно его выстроить. То есть я не скажу, что я сама прям... Что у меня не было этого страха, что вот перед началом чего-то своего.
То есть страх – это нормально, и этого бояться не нужно, что он есть.
Да, страх – это абсолютно нормально. Для меня было удивительно, что вокруг столько людей, которые готовы помочь.
А какой совет?
И главное – гореть идеей.
Так, услышала гореть идеей. А какой совет лично вам помог больше всего, когда вот вы все-таки взялись за дело и решили таки организовать проект?
Совет, наверное, поддержка моих близких, моих друзей, которые вот поверили, которые даже несмотря на то, что я сомневалась, они мне говорили, что все получится, и я уже просто не могла никуда отступить, потому что, ну, как я подведу людей? То есть я таким образом себя загнала в угол и все-таки сделала это, и я очень счастлива, что это сделала, и что проект приносит пользу людям.
А что, кстати, для вас самое приятное в работе руководителя, самое приятное с точки зрения такого вот глобального наставника для всех и вся, для целой большой команды?
Мне приятно видеть, когда участники добиваются своих целей, а когда вот человек, который был замкнутый, он проводит у нас финал. То есть у нас было такое, что в паре с нашим ведущим финал вел человек с инвалидностью, который до этого очень боялся публичных выступлений. И вот такие результаты, когда меняется мировоззрение, когда человек понимает, что вот он живет здесь и сейчас, и надо жить полной жизнью, это очень многого стоит. Это, наверное, самое большое, что... самая большая благодарность за эту работу.
А из кого должна состоять команда? Это должны быть какие-то знакомые, друзья, близкие или люди со стороны?
Я думаю, что главное это схожесть идей, схожесть интересов, чтобы все участники команды, они болели этой темой, и тогда вот вместе можно будет ее реализовать.
А как бороться вот с определенным негативом, который может поступать? Ведь всегда, вот мне кажется, есть среди вот знакомых такой ворчун Бука, который скажет: «Ой, вот тебе что больше всех надо? Вот тебе что заняться больше нечем? У тебя же и то, и пятое, и десятое. Вот зачем ты еще сюда лезешь? Вот и время тратить». Это вот как вот с такими вот товарищами как-то бороться? Может быть, вам приходилось сталкиваться, а если не вам, то, может быть, кому-то из ваших знакомых. Как вот с таким вот негативом, как ему противостоять, в то же время самому каждый раз не впадать в какую-то печаль?
У меня тоже такое, да, случалось, и бывало так, что впадала в печаль. То есть не бывает такого, что все легко, бывают сложные периоды, и организация проекта – это очень сложное дело на самом деле. И вдохновляет то, что гораздо больше людей, которые все-таки верят и поддерживают, что все получится, и надо продолжать. То есть процент тех, кто ворчит и говорит, что не лезь туда, у тебя ничего не получится, он значительно меньше.
Так, ну что ж, надеюсь, тогда и на опыте наших радиослушателей тоже вот таких вот людей, которые вечно сомневаются и вечно отговаривают, будет все-таки как-то меньше, а даже вот с какими-то вот прям заядлыми ворчунами будет как-то достаточно легко справляться. Тем более, если, как вы уже, Ольга, сказали, если ты горишь идеей, обзавелся поддержкой близких и родных, обзавелся друзьями по интересам, неважно, как давно вы знакомы, но главное, вы разделяете одни и те же ценности, то теперь основное – это, ну, стащить свое бренное тело с дивана и начать действовать. Правильно я вас поняла?
Именно так наш фонд называется. Действуй.
Вот слушайте, ну здорово. Я думаю, в следующий раз, когда мы с вами встретимся в эфире, мы с вами будем уже говорить о фонде. Как вы думаете?
Да, с удовольствием. Я надеюсь, что к этому моменту будут уже и другие проекты, которые вот будут реализовываться в рамках фонда.
Ну вот, кстати, хотелось бы как раз заглянуть в будущее и посмотреть, а вот какие на данный момент планы вы видите перед собой? Вот если брать в такой, ну, глобальной перспективе, ну, допустим, ну, давайте возьмем отрезок времени 5 лет. Какая у вас такая идеальная картина относительно проекта, относительно, может быть, других каких-то программ, относительно фонда существует? Вот как должно вот это все выглядеть, как это должно все функционировать, чтобы вот по-вашему было здорово?
Я думаю, что должна быть в первую очередь команда, которая делает эти проекты. И есть ребята уже, ребята с инвалидностью, как я говорила, так как это именно... фонд – это акселератор идей ребят с инвалидностью, у которых есть идеи, и мы им помогаем их сейчас прорабатывать. Есть уже успешный такой опыт, когда человек со своей идеей получил грант. И есть несколько проектов, которые уже начинают реализовываться. Это, например, проект «Квест по пониманию инвалидности», который проводится для сотрудников компаний. И это проект «Международное инклюзивное общение», то есть это когда студенты из разных стран, которые приезжают к нам на стажировки, встречаются с нашими ребятами, вместе проводят какие-то мероприятия, и таким образом наши ребята подтягивают английский, а студенты получают такой опыт взаимодействия.
А что
то
за квесты?
Это вот три, да, уже проекта, которые...
Да-да-да, я услышала. А вот что за квесты? Мне очень интересно стало.
Квест – это наша такая новая идея. То есть есть тренинги по пониманию инвалидности, где рассказывается теория и вот отрабатываются какие-то навыки. А здесь мы решили пойти немножко от другого, то есть сделать сразу уже, чтобы человек погрузился в тему инвалидности, чтобы он попробовал, например, там, в наушниках определить, что ему говорит собеседник. То есть разные такие упражнения сделать, которые позволяют вот, прочувствовать, что чувствует человек с инвалидностью. И таким образом они потом уже, пройдя все эти вот станции квеста, они, у них формируется пул вопросов, они уже могут задать вопросы, исходя из своего опыта.
То есть... По сути, это вот такая возможность прочувствовать на своей шкуре, что вот понимает другой человек, и вот уже самому на какое-то время стать вот этим вот человеком, которому может потребоваться помощь.
Да, идея такая, что там некоторые... Если есть такие проекты в Москве, когда вот человек погружается в состояние незрячего человека и пытается определить, там, какие предметы перед ним находятся. Вот квест – это нечто подобное, но по разным формам инвалидности. И если у человека есть вопросы, которые вот в теории есть, то здесь у него появляются вопросы еще и дополнительные после того, как он через себя все это проведет.
Ну что ж, по-моему, задумка очень даже, на самом деле, хорошая. Я открою такую маленькую-маленькую тайну. На самом деле, я сама пробовала, когда у нас в рамках наших разных проектов был... Мы проводили регби на колясках, и я пробовала вот побывать в вот этой вот коляске и управлять, и могу сказать, что впечатления остаются на всю жизнь. В общем, дорогие друзья, если хотите понять другого человека, это, по-моему, самый лучший способ это сделать. Что ж, Ольга, у нас остается буквально пара минут до конца эфира, и я бы хотела посвятить ее традиционно, весьма традиционно, экспресс-опросу. Правила его просты. Это 6 вопросов, на которые нужно отвечать быстро. Первое, что приходит в голову, и что немаловажно, здесь нет правильных, неправильных ответов, здесь есть чисто ваше мнение, и если вы готовы, то мы начнем. Ну, в принципе, давайте. Выбора у вас нет, так что начинаем. Итак, первый вопрос. Для чего вы это делаете?
Чтобы приносить пользу людям.
Откуда, каковы ваши суперспособности? Откуда вы берете суперсилы, когда хочется все бросить и сдаться?
От друзей.
Когда вы сможете сказать, что ваша миссия выполнена?
Когда все будут счастливы.
Как обыкновенному человеку стать супергероем?
Он же супергерой.
Ну и, наконец, кто же для вас герой?
Мои родители.
Что ж, Ольга, большое спасибо, что нашли время, чтобы с нами пообщаться. Спасибо отдельно интернету, что он нас не подвел. Удачи вам в реализации ваших идей. Они действительно безумно замечательные и безумно полезные. Я надеюсь, что все у вас удастся. Мне было безумно интересно и приятно с вами пообщаться. Что ж, надеюсь, увидимся и очно. А вам, дорогие радиослушатели, спасибо. Хорошего окончания недели. Вот уже, кстати, сегодня оно и есть. Завтра это выходной, отлично. Так что нет поводов для печали. Оставайтесь с нами на Радио Теос. А в рамках Героя нашего города услышимся ровно через неделю. Пока-пока.
Чтобы стать героем, не обязательно обладать суперспособностями. Достаточно всего лишь делать добрые дела. Герои нашего города.